Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Большое спасибо нашим друзьям, что посетили, напомнили нам о вести Рождества. Собственно, Рождество или Дух Рождества, мысль, идея Рождества – это то, что мы не должны никогда не забывать в любых обстоятельствах. И хорошо, что у нас такое сегодня торжественное собрание. О чем бы мы ни говорили, какие бы мы проблемы ни переживали, мы должны помнить, что Рождество уже возвещено. Уже была смерть, уже было воскресенье. И у нас нет причин совершенно для печали. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию интересную такую тему о благословении Божьем. О благословении Божьем и вопрос такой, что я лично думаю о благословении? Братья и сестры, что вы думаете о благословении Божьем? Не вообще лично. Задайте себе этот вопрос. Что я думаю о благословении Божьем? Моя оценка. Это что-то нужное, ненужное, имею, не имею, стремлюсь, не стремлюсь. Пока вы думаете, я открою Священное Писание, прочитаю вам один знакомый для вас текст, 12 глава книги «Бытие». Здесь написано следующее. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, а родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословляя благословляющий, благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Это известный текст, где Бог возвещает Аврааму о том, что он благословит его. Это вы знаете, каждый текст мы читаем, это извечная тема. О Боге и о человеке, о суверенитете Божьем и о воле человеческой. Как они между собой согласуются? Каждый текст, это напряжение существует. И наша задача не сказать ничего неразумного в этом вопросе. Обратите внимание на этот текст. Прежде всего, что он нам говорит? Суверенный Бог по какой-то ему известной причине. Среди многих, которые жили, может быть, они лучше были почему-то, хуже, но он избирает Авраама. Он не объясняет, почему. Он не объясняет, кого он советовал, какие причины. Он просто приходит к Аврааму. Он мог бы прийти к любому другому. И говорит: «Авраам, я решил благословить тебя. Я благословлю тебя. Благословляя, благословлю тебя. Ты будешь благословением. Более того, кто тебя проклинает, я их прокляну. Благословляющих тебя благословлю. Я решил благословить тебя». Говорит: «Я благословлю тебя». И это невозможно никак оспорить. Ни с кем он не советовался. Этот суверенитет Божий. Это Бог решает. Однако суверенитет, когда мы говорим о суверенитете Божьем, мы должны говорить о нем не просто, как нам представляется аналогически правильным, как логически выстраивается, но как он открыт нам в Священном Писании. В данном случае этот текст говорит о благословении, говорит о Боге, об Аврааме, но в том числе он говорит нам идею о суверенитете Божьем, как она открыта в Священном Писании. Обратите внимание, что Бог говорит. Говорит: «Я решил благословить тебя, Авраам», не объясняя причин. И говорит: «Я благословлю тебя». Но при этом говорит: «Иди, оставь землю твою, оставь семью твою, оставь родство твое, оставь привычную обстановку, иди в землю, которую я тебе укажу». Как мы другой раз говорили на разборе, он пошел туда, куда не знал. И написано, что когда Бог сказал ему: «Пойди в землю, и я благословлю тебя». И написано: Авраам пошел, и Бог благословил его. Обратите внимание, что Бог решает благословить Авраама, но при этом дает ему условие простое. «Пойди в землю, пойдешь – благословлю, не пойдешь – не благословлю». Обратите внимание, что само благословение Божье, оно полностью зависит от Бога. Только Он может его дать или не дать. От Авраама мало что зависит. Однако то, что зависит от него, он может делать. Он говорит: «Пойди». Авраам мог ходить. Он был достаточно здоров, чтобы идти. Говорит: «Вот это маленькое, что ты можешь сделать, и я сделаю невозможное». Вот это и есть соотношение библейского суверенитета. Бог определяет определенную какую-то задачу, ставит: «Я решил так и так, но вот твоя маленькая часть. Ты не можешь изменить, не можешь добавить, но сделай это простое дело». И в данном случае мы видим, Аврааму он говорит: «Я благословлю тебя, пойди, оставь привычное». И что Авраам пошел. Он пошел, потому что он захотел. Его сердце зажглось мечтой. Может быть, до конца он не понимал, что такое благословение Божье, но он захотел этого благословения. И он пошел на риск. Он оставил своих родных, отдал свой народ, оставил свою землю, пошел в землю, которую он до конца не знал, что это за земля. Он пошел туда, куда не знал, куда он идет. И Бог благословил его. Но что интересно, что мы как раз сейчас живем, мы потомки Авраама. Мы живем под благословением Авраама. Если мы верующие, то на нас распространяется благословение Авраама. И что сделал Авраам? Авраам пошел, и Бог благословил его. Сейчас мы те, которые верующие, мы разделяем благословение, как дети Авраама, разделяем его благословение. Интересно, что когда история дальше развивается, в самом начале интересно, каким образом благословение Богом дано, мы до конца не понимаем это благословение, особенно в наше время мы понимаем, у нас есть образование, есть работа, есть смекалка, есть определенный опыт, и очень мне кажется, в последнее время, к сожалению, мы реже говорим или всерьез думаем о благословении Божьем. Но благословение Божие – это фундамент, это то, что, по сути, позволяет мечте воплотиться в жизнь, когда невозможное становится возможным. И здесь мы, когда мы читаем историю о том, как его непосредственно сыновья Исаак, его внук Иаков, каким образом они осваивали это благословение. И здесь мы читаем очень такая странная история происходит о том, каким образом уже в жизни Иакова это благословение стало как-то обретать какие-то конкретные формы. И там очень такая очень странная история происходит. Может быть, вы читали и думаете, что это за история такая? Вы помните, что у Авраама был сын. Наконец Бог благословил его и дал ему сына. Вот он шел, пришел в землю, и самое большое, что он получил от Бога, он получил сына. Мы имеем много детей. Мы иногда не задумываемся, это благословение. Авраам всю жизнь прожил, чтобы получить от Бога этот подарок, сына. А мы воспринимаем как само собой разумеющееся, но это тоже величайшее чудо Божье. Мы просто привыкли к этому, что это происходит само собой, но это величайшее чудо Божье. И нам бы следовало благодарить за это. Я надеюсь, мы как раз это и делаем. Что интересно происходит дальше? Когда Исаак состарился, и когда он решил благословить своего сына, а у него было два сына, Исав и Иаков, там происходит несколько странная история. Здесь замешаны в эту историю люди разные. Исаак, Исав, Иаков, Ревека. Все это люди, уважаемые люди. За исключением, может, мы Исава особенно не уважаем. Хотя Писание говорит, что верою Исаак благословил Исава и Иакова, евреям написано. Эти личности уважаемые, но они какую-то странную роль занимают. У них как бы благородная цель. Но вопрос возникает, знаете, есть такое выражение. Цель оправдывает средства. Они хотят, чтобы было благословение Божье. Но действительно ли это правда? Человеческая поговорка, как говорится, что цель оправдывает средства. Что если мы чего-то хорошего хотим, благородного, то средства, которым мы достигаем благословения, вполне оправданы. Неважно, какими путями мы идем, но если у нас благородная цель, это оправдывает. И вот вопрос, действительно ли это так? Потому что библейская история описывает, как благословение было, по сути, освоено Иаковым, сыном. Оно показывает нам довольно странные стороны этой всей группы этих благородных, уважаемых людей. Что там происходит? Исаак, обратите внимание, я напомню вам историю. Исаак состарился. По какой-то причине он это не делал тогда, когда он еще был в силе. Когда он состарился, и уже почти, можно сказать, ослеп, он же не видел. Он позвал своего сына Исава, а он его любил, и говорит, приготовь мне кушанье, пойди найди дичь, приготовь кушанье, которое я люблю, и я благословлю тебя. И когда мы думаем после этой такой величественной истории, когда Бог явился Аврааму и сказал, благословляю, благословлю тебя, и здесь такая какая-то, банальная, простая история. Сын его, первый Исаак, говорит, пойди, приготовь мне хорошее кушанье. И когда я буду кушать, мне будет приятно, я благословлю тебя. Я из юности читал и не мог понять, как это все одно с другим связано. По какой-то причине было Исааку нравился его сын Исав. Ему нравилось, что это был настоящий мужчина. По тем временам это тот мужчина, который мог содержать семью. И естественно благословение должно было перейти к Исаву, учитывая, каким он был. Он был охотник, он был смелый, он был быстрый, он понимал, и в той обстановке это те мужчины, которые ценились. Исаак придавал о предпочтении Исаву. И та дичь, которую он добывал, и кушанье которое, и сам его характер ему нравился, он видел продолжение благословения в этом сыне. Но сам факт, что эти двое молодых людей, вначале двое, потом, когда они поженились, и Исаак и Ревека, благословенные люди, которые нам ставят пример. Но каким-то образом в жизни у них сложилось таким образом, что они знали о благословении Божьем, но они разделились. Исааку нравится Исав, Ревеке нравится Иаков. И это ненормально. Это ненормально, это не тот путь, которым можно приобрести благословение для детей. Даже хотя это написано в Библии, но это не значит, что так должно быть. Библия нам показывает правдивые образы, показывает, что Бог все же позволит свою линию, но в то же время то, что делают эти уважаемые люди, не обязательно правильно. И то, что он говорит, принеси мне кушанье, и я буду кушать, благословлю тебя, это не самый верный путь, каким образом благословлять. Но тем не менее Исаак именно так делает. Здесь есть образ Исава, который был уверен в том, что он делает. И он рассчитывал на добрые отношения с своим отцом Исааком. Но что интересно, в жизни его было особое какое-то отношение к благословению. Он не особенно ценим благословением. И он знал, что он первородный и по традиции все ему принадлежит. Но духовной части этого он не придавал особого значения. Поэтому, когда он говорит, продай мне твое первородство. Помните, это интересная история. Он пришел голодный, а Яков кушанье приготовил. Говорит, дай мне поесть. А Яков тут-то как тут. Говорит, а ты мне первородство продал? Ну, шутка, как, что мне из этого первородства? Я умирающий, дай покушать, дай бери его.
Он думал, что это шутка. Он думал, что это шутка, ну продал, что продал?
Он поел, а Якова-то ничего не осталось в руках.
Это говорит о том, что Исав не придавал особого значения духовной части благословения, которое было в руках Исаака, который мог бы передать. Он относился небрежно к этому. Но однако, когда он потерял благословение, написано, он сильно начал рыдать, слезы появились. Но было время, и это было долгое время, а говорят, как будто к этому времени уже Исааку было где-то 135 лет. И ему тоже было где-то, наверное, под 70, Исау. Но к этому времени он не научился уважать, придавать должное значение духовной части, Божьему благословению, которое посредством отца передавалось. Он слышал историю об Аврааме, он слышал об этих разговорах, которые Бог имел с Авраамом, но он не придал этому серьезного значения. И то, что он сделал точно так, как ему отец сказал, и рассчитывал получить благословение, оно никак не оправдано. Его невнимательное, несерьезное отношение к благословению в конечном итоге лишило его благословения.
Я, конечно, знаю, братья и сестры, что есть история, о которой в Римлянам говорится о том, что прежде чем эти люди что-либо сделали, Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. И мы можем рассуждать, так получается, о чем еще разговор? Яков уже есть благословенный, а тот же отвергнутый до своего рождения. Мы вторгаемся в сферу Божьего суверенитета, Божьей мудрости. Как он это делает? Бог суверенный знает, какой характер нужен для чего. Бог определил этим личностям разные судьбы. Разные роды произойдут от него. Но это Божья часть. И Бог суверенным правом формирует определенный характер от начала в Якове. И через Якова он проводит благословение. Но из этого совершенно не следует, что мы должны взять за основу, что мы ничего не можем делать, если Бог благословил, Он благословил, если Он определил в одну сторону или в другую. Мы должны думать о другой стороне, потому что Священное Писание говорит о человеческой стороне. И послание говорится о том, что мы должны ценить своим первородством и не следовать примеру Исава. При всем при этом мы должны помнить, что Бог показывает нам человеческую сторону, которой видим реальность, и мы должны смотреть на Исава и не подражать ему, и не допускать себе мысль, что если Бог предопределил мне эту судьбу или эту судьбу, я не могу ее избежать. Писание говорит о том, что мы имеем определенную власть над своей судьбой. Мы можем сказать, что Авраам не мог не пойти. Но Писание говорит, я благословлю тебя, если ты пойдешь. И он пошел. И его Бог благословил. В данном случае мы рассуждаем об Исаве, который теряет благословение, потому что он не придает ему серьезного значения. И это видно из самой истории. И то, что он рассчитывал на добрые отношения с отцом, не сработало. Но мы видим здесь образ Ревекки. Когда она была беременна, и дети еще не родились, она видела, что-то не то происходит, они постоянно борются между собой. Написано, она вопросила у Господа. И Господь сказал, два народа в тебе. Один будет порабощением другого. Один будет служить другому. Два этих народа у тебя. И она знала определение. Меньший будет больше большего. Он будет меньший, который второй. Ему будет принадлежать благословение. И Ревекка это знала. Наверное, она мужу своему рассказала. И ей нравился больше Яков. И он можно сказать, что Яков больше похож такой, как бы, маменький сыночек. Он все слушает, дома сидит, никуда не ходит. Что мама скажет, то он делает. Естественно, отцам это не нравится. Они хотят энергии видеть в мужчине, в будущем сыне, в будущем как продолжателе рода. А Ревекке нравился именно Яков, который все время советовался с мамой, разговаривал с мамой. И же жена, используя свое влияние, она знает волю Божью, и она решается помочь Богу. У нее благородная цель.
Она хочет, чтобы благословение унаследовал тот, который по характеру достоин. Она знает его душу, она знает его мечты. Он с ней делится. Но она включает свою логику женскую, свою хитрость с тем, чтобы да, сделать так, как ей считает правильно. Но что она делает при этом? Благородная у нее цель, но средство недостойное. Она в старости своей, зная особый статус, который у мужа ее, который перед от Авраама, зная об этом особом духовном статусе, она позволяет своей мудрости, точнее своей хитрости, вмешиваться в промысел Божий. И она решается обманывать слепого мужа. Это выглядит довольно непристойно. Хотя в понимании Ревекки она делает правильные вещи. Если она этого не сделает, благословение будет потеряно. И она говорит, когда Иаков ей сказал, что говорит, да я вместо благословения проклятие получу, если вдруг отец меня узнает. Она говорит, сынок, не переживай, на мне будет проклятие твое. Ревекка говорит вещи, которые она не должна говорить. У нее благородная цель, но она говорит глупость. Она не может проклятие взять на себя, Иакова, своего сына. И никто из вас не может взять проклятие другого. Мы не можем взять чужой грех на себя. Мы не можем на себе принести. Один Иисус Христос, который способен взять проклятие другого на себя или всего народа. Ревекка не может взять. Поэтому, когда вы попадаете в подобные истории, говорят, ты делай вот так, а я буду отвечать. Когда мы в чем-то участвуем непристойном, неважно, что другая сторона говорит, мы понесем ответственность перед Богом, неважно, кто говорит. Даже если это родная мать говорит, если она неверные вещи говорит, все равно Бог защитит с нас. Если это самый духовный человек говорит, и мы слушаем его, предполагаем, что он будет отвечать, он ответит. Но Бог спросит с вас и с меня. За то конкретное решение, которое мы принимаем. Поэтому никогда не позволяет себе такую мысль, что вы можете за кого-то взять проклятие. Видите, благородный такой подступок. Естественно, она рассчитывается, что хитрость ее настолько изощренна, что он никогда не узнает. Она не думает о проклятии. Но она использует непристойные средства. Она делает то, чего не должно быть. И мы видим здесь следующий образ. Иакова. Интересно, здесь разговор происходит. Она узнала, когда отец разговаривал с Исавом, говорит, приди, сделай кушанье, и я благословлю тебя. Мать услышала, и она немедленно пускает в действие свою программу. Она зовет сына, говорит, сынок, я слышала, то-то и то-то произойдет. Давай ты пойди. И она сдала вкусы своего мужа. Она приготовила кушанье, которое нравилось мужу. И сын, мы видим, что хотя кажется, что он сидит дома, что у него нет своей мысли, он соображает очень хорошо. Он говорит, мам, как это будет? Мой брат косматый, волосами, наверное, у него руки были поросы, я вот гладкий, меня отец ощупает меня. И узнает меня. И я вместо благословения получу проклятие. Сын начинает объяснять, что это может не сработать. Но мать его убеждает. Неважно. Давай я тебе козьими кожами обмотаю. Она одела в одежды сына своего. Она просчитала, что может муж сделать. Что он еще и понюхает его. Она его в одежды одела. Она все сделала прекрасно. И Иаков, конечно, в итоге соглашается. В этой истории можно сказать, ну при чем здесь Иаков? Но Иаков несет ответственность за те средства, которые он использует. Он соглашается с мамой. Он делает и использует недостойные средства. Но мы скажем, ну а почему он соглашается? Он что, не понимает? Он что, не понимает, чем я говорю? Он понимает. Он говорит, я могу быть проклят за это. Но тем не менее он идет на этот риск. Обратите внимание, он идет на этот риск. Он что, не понимал? Он понимал. Но почему он все же пошел? Потому что это соответствовало его желанию. Это то, о чем он мечтал. И когда мама предложила свой план, пусть он коварный, хитрый, тем не менее он ему понравился. Он высказал предостережение, но тем не менее он захотел это сделать. Он увидел в этом возможность получить то, что ему не принадлежит. Он понимал, что по традиции благословение, то, которое принадлежит первородному, не принадлежит ему. Итак, мы видим здесь историю, когда Бог вмешивается в историю и вопреки традициям, каким образом передается благословение, создает ситуацию, при которой человек захотел иметь то, что ему не принадлежит по праву. Мы можем совершенно с другой точки зрения, с Божьей смотреть, что там Бог предопределял. Мы смотрим с этой точки зрения, как Бог нам открывает эту картину. И Иаков захотел того, что ему не принадлежало. Вы помните эту историю? Откуда мы знаем это? Вы помните, что когда брат его пошел на охоту, и пришел с охоты, сильно голодный. Вы обратите внимание на эту историю. И он приготовил какой-то суп из каких-то там овощей, которые рядом были. Особенно не надо было забыть, какие-то дикие. А какая-то похлебка была. Но тот был сильно голодный. И он говорит, дай мне покушать. И по-братски можно бы сказать, да, покушай, браток.
Пожалуйста, мы так бы сделали.
Но он, обратите внимание, он немедленно соображает. Я дам тебе, ты мне продай свое первородство. Откуда у него эти мысли? Он думает об этом. С момента, когда он услышал историю о благословении Авраама, от того момента, когда мать рассказала о пророчестве, которое было, он рассуждает об этом, он понимает, что ему не принадлежит благословение, но он хочет благословение. Он не первородный, но он хочет быть первородным. Это желание в нем, он постоянно думает об нем, он постоянно переживает о нем. Он каждой мелочи, каждой ситуации только об этом думает. Тот спросил за еду, мог бы накормить его. У него немедленно срабатывает мысль: «Ты мне продай первородство». Говорит: «Да бери его, зачем оно мне надо, я умираю». Исав думает, что это шутка. Иаков воспринимает это всерьез. Это говорит о том, что Иаков все время мечтал о том, что ему не принадлежит, по сути. Он мечтал о благословении Божьем, он придавал ему особое значение, и он идет на это. Он соглашается. Вы знаете, когда мы чего-то хотим, кто-то предлагает нам, и мы видим, что это не совсем правильно. Но если мы сильно хотим, не получится вот из этого совсем плохое что-то другое, да ничего, не переживай. И мы немедленно соглашаемся, защиту мы свою, так сказать, опускаем, расслабляем. Почему? Потому что, когда мы чего-то сильно хотим, и нам предлагается искушение, мы легко поддаемся ему. В данном случае он хочет чего-то хорошего. И он так быстро соглашается с матерью. Но то, что он хочет, не оправдывает средства, которые он использует. Обратите внимание, когда приходит к отцу. Когда мы читаем эту историю, она содрогает меня, когда я ее читаю. Он приходит, входит и говорит: «Кто ты, сын мой?» И он говорит: «Я Исав, сын твой». Это же надо произнести это. Иаков произносит. С дрожью, может быть, где-то в сердце. Голос не должен был дрожать. Боится. Боится быть проклятым, но говорит, потому что сильно хочет благословения. Это да, отец заподозрил что-то. И говорит: «Сынок, а как так получилось? Я только тебя послал, а ты уже пришел. Как так быстро?» Отец: «Ну, Господь Бог послал мне дичь навстречу, благословил меня, поэтому я так быстро сделал». Господа Бога сюда же! Его имя в суе произносит. Это Господь Бог мне помог. Он делает следующий грех. Он впутывает и имя Господа Бога в этот замысел. Он использует явно непристойные средства. И говорит: «Дай-ка я тебя ощупаю». Это вот его ощупал. Голос Иакова, а руки Исава. Что-то произошло раньше. Ему надо было раньше это делать, когда он еще видел. Но теперь он слепой. И происходит то, что происходит. И дальше он говорит: «Ты ли сын мой? Подойди ко мне, ты ли сын мой, Исав?» Он говорит: «Это я». Он нагнулся к нему. И отец понюхал его. И это был запах от полей. И, наконец, он соглашается и благословляет его именем Божьим. Когда мы читаем эту историю, я когда в юности читал, думаю, что здесь происходит? Святые люди занимаются какими-то нечестными такими манипуляциями. И как из всего этого могло получиться, что после всего этого, используя все эти нечестные средства, Иаков получает благословение? Как может быть так, что Иаков, используя нечестные средства, получает благословение Божье? Это вопрос, который меня мучил многие годы. Это вопрос, который мы тоже должны думать. Что здесь произошло? Почему Бог делает вид, что он не заметил, каким образом Иаков этого хочет? Если Бог хотел дать благословение Иакову, он же мог каким-то образом удержать его от греха, чтобы благословение как-то чисто прошло, как-то без зацепок. Почему он допускает, чтобы история развивалась таким образом? Может быть, мы не сможем ответить на вопрос, почему Бог допускает это. Но мы можем с точки зрения, как нам открывается история, все же видеть, почему Иаков получает благословение, несмотря на то, что он использует нечестные средства. История нам прямо говорит, без всякого ответа сначала на «почему?», она отвечает, что Иаков, тем не менее, получил благословение. И когда отец узнал об обмане, он не решился изменить свое мнение. Он благословен, и он останется таким. Он хитростью забрал, и оно ему принадлежит. Вообще-то удивительный характер того времени. В наше время отец что бы сделал? «А, ты обманул, иди сюда. Вот я тебе вспомню все, что ты с детства делал. Как ты мог посметь?» Но в данном случае слово «сказанное» вступает в силу. Ну что интересно, хотя Иаков получил благословение, мы тоже должны обратить внимание за эту горечь, которая пришла с благословением, которое было получено нечестным способом. В конечном итоге, когда он получил благословение, он дал повод брату его ненавидеть. И брат стал ненавидеть его, искать его жизни. Ему надо было убегать. И он убежал. Лет 20 его вообще не было, он не был в доме. И мать, которая любила своего сына, не знаю, видела она его или не видела, она рассталась со своим сыном, которого она хотела видеть благословенным, но ее коварство произвело то, что он получил благословение, но она потеряла время жизни, чтобы испытать это благословение, чтобы радоваться тому, что ее сын получил. Вы знаете, когда мы помоложе, мы думаем по одному, побыстрее бы выйти от опеки родителей. Мы думаем в этом. А когда мы становимся старше, появляются у нас дети, кто старше, знаете, уже суть нашей жизни сводится к тому, хотя бы наши дети были благословены, хотя бы они правильно женились, вышли замуж, что в них жизнь развивалась хорошо, что они благословены пред Богом. Суть нашей жизни сводится к тому, чтобы наши дети были благословенны. Уже жизнь сводится к этому. Вы, родители, согласитесь со мной? Это действительно так. Дети все еще думают, что родители все же хотят свое доказать, чтобы было по их. Не в этом дело. Еще последние капельки хотят: сынок, дочь, детки, сделайте вот это. Не в контроле дело. Родители переживают о благословении своих детей. И в данном случае мать, которая очень хотела благословения, она потеряла сына. Иаков должен был пройти через очень тяжелую, исполненную боли жизни, только потому, что он получил благословение нечестным путем. И дядька его обманул, и жену, которую он любил, он ее не дали, дали ему слепую. И дети, которые родились, они от любимой, от слепой. И сын, который у него родился, у него только от любимой только было два сына, второй родился, и любимая жена умерла. Он прошел через большую боль, чтобы получить благословение. Он мог бы получить его по-другому. Но он получил таким путем, каким он получил. Он это сделал нечестным путем, но в то же время Бог не отнял от него благословение. Тогда возникает этот вопрос. Почему же все-таки, используя нечестные методы, он получил благословение? Я думаю, что ответ на этот вопрос мы должны брать из самого текста, в пределах той информации, которую мы имеем. И первое, что мы знаем, он использует неправильные средства. Он живет традицией, которую по-другому нельзя изменить. Дается благословение первородному, и второму сыну не дается то, что дается первому. Бог создает совершенно новую ситуацию, когда будет благословение принадлежать не только первородному, будет многим принадлежать. Вы увидите, что Яков, когда будет благословлять, он не будет благословлять уже одного сына. Он будет благословлять всех 12, и каждому свое благословение. Начинается совершенно новый этап, когда Бог открывает совершенно другое понимание благословения, каким образом достигается. Но на данный момент Иаков получает благословение, пусть нечестными средствами. И получает он его прежде всего, самое убедительное, что для меня лично, что Иаков сильно хотел его. Вот казалось бы, он бы жил там, где Исав. Он видел, как жизнь устроена. Он видел, что есть овцы, есть бараны, есть верблюды. От отца он наследует, и этого будет достаточно. Но он видел, что есть какая-то духовная составная благословение Божье, которое приходит за пределы того, что мы видим, что мы можем достичь. Есть духовная часть, когда Бог скажет свое слово, и жизнь будет благословенна. Он придает этому значение, он мечтает об этом, он грезит об этом, ему снится это. Он идет всякими средствами, чтобы достигнуть это. Ему хочется, это стало мечтой его жизни. Он хочет быть благословенным от Бога. Он хочет иметь благословение. Мы не можем понять, почему он этого хочет. Но это стало страстью его жизни, мечтой его. Он всем своим естеством хочет благословения Божье. Каким-то образом он ощутил, что в этом есть основа его жизни. Если Бог благословит, он будет благословенным. Если Бог не благословит, он не будет благословенным. И он этого сильно хочет. Он придает ему очень серьезное значение. И Бог видит сердце этого человека. Он видит неправильные средства. Он видит, что человек этот не знает другого пути, каким образом обойти то, что невозможно обойти. Он желает того, что ему не принадлежит, но он дерзает. Он верит, что благословение ему нужно. Подумайте, братья и сестры, когда у нас жизнь хорошо складывается, думаю, ну а зачем благословение? Оно как-то само собой идет. У Иакова это та же самая ситуация. И речь, вы увидите, мы будем дальше еще говорить другие служения, о том, что было много ослов, верблюдов, много скота, богатства. Но Иаков не об этом говорит. Позже он встретится с ангелом, идя с большим богатством. И когда ангел боролся с ним целую ночь, и он сказал: не отпущу, пока не благословишь меня. О чем идет речь? Не о деньгах, не о коровах, не о быках, не о баранах. Идет о духовной составной благословении Божьего, которую Иаков так пожелал всем естеством. И вот Господь, видя его желание, видя его стремление, видя его серьезные отношения, он дает ему то, что ему не принадлежит по праву. Он дает ему суверенным правом, вопреки всем средствам, которые использует. Он видит сердце человека, который желает, который дерзнул желать то, что ему не принадлежит. Он дерзнул и захотел. И Господь дает ему благословение. Братья и сестры, вопрос, который перед нами стоит. Когда мы думаем о благословении, что мы думаем о нем? Мы понимаем, что это что-то нужное для нас.
Девочки, выходите замуж. Вы всерьез думаете о благословении Божьем? И вы думаете просто, если я понравлюсь, если он такой-такой по параметрам, который женитесь, вы думаете, так легко? Как бы вы ни слушали, сами читали книжки, как бы вы ни разбирались, будете ли вы слушать родителей или не будете слушать, угадать невозможно. Все равно будут страницы, о которых вы никогда и не думали, никогда не мечтали. Вы будете печально шокированы, откроя новые качества своей жене, которые вы никогда не думали. То же самое и сестры. И каждый на своей работе, где мы находимся, в том, что мы есть, что мы думаем о благословении Божьем. Действительно ли мы думаем, что это что-то важное? Или если все построено, если мы понимаем, как жизнь устроена, если есть у нас смекалка, мы знаем, как развивать бизнес, мы знаем, как воспитывать детей, мы знаем, как познакомиться, как понравиться, как оформить этот брак, мы знаем, что, может быть, молодые думают, это старые, это, как сказать, старые пережитки, родители, все это по-другому устраивается сейчас, по-настоящему, мы можем сами жениться, мы можем сами жизнь устроить. Поверьте, есть масса людей, миллионы людей, у которых все есть, и бараны, и коровы, и богатство, но они несчастные люди. Есть очень много людей, которые поднимаются на вершину своего благословения, богатства, но они несчастные, они не имеют благословения. Братья и сестры, действительно ли мы понимаем всерьез, что оно нам нужно? Как детям Авраама нам принадлежит это? С момента Рождества, когда ангелы с кем разговаривают? С пастухами. Ибо вам ныне родился младенец, который есть Христос, спасет людей своих от грехов. Я возвещаю вам великую радость, ибо вам родилось. Бог распространяет благословение для всех, даже для пастухов. Но придаем ли мы серьезное значение благословение Божье? Было два сына, которые считали, что это шутка, благословение Божье, которое, хотя ему как сыну принадлежало. И был другой сын, который захотел всем своим существом иметь благословение, которое, казалось бы, не его. Братья и сестры, здесь очень важный момент. Не важно, может быть, не знаем, как его получить. Может быть, до конца не мечтаем, но важно, чтобы мы хотели его. Хотим ли мы иметь благословение Божье? Придаем ли мы значение благословению Божьему на любом уровне нашего духовного развития? Действительно мы всерьез воспринимаем, что жизнь устраивается не просто по законам этой жизни. Есть духовное измерение этой жизни, благословение Божье, которое каким-то незримым, непонятным, таинственным образом действует в ту или в другую сторону. Знаете, у нас много есть желаний. Я не буду их перечислять. В каждом возрасте они свои. Потом мы стареем, наступает момент, говорит, и ушел он насыщенный жизнью. Мы насыщаемся жизнью, уже больше ничего не хотим. Наступает и такое время. Вы помните, когда-то слепой Вартимей пришел к Христу? Он был слепой. Это был несчастный человек. Приходил Господь рядом, и он стал кричать. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Его заставляли молчать, но наконец все-таки позвал его Иисус. И обратите внимание на эту ситуацию. Приходит слепой человек. Подходит к Иисусу, а Иисус спрашивает его наивный вопрос. «Что ты хочешь от меня?» Спрашивает, зачем у слепого спрашивать, что он хочет? Что, непонятно, что он хочет? Что слепой хочет? Он хочет зрение, он хочет видеть. Но Иисус задает именно этот вопрос. Понимает ли он, что в его ситуации самое главное, что ему нужно, это зрение, не деньги, не авторитет, не уважение, не многое-многое другое, что люди хотели бы. Для него самое важное зрение. Он хочет, чтобы этот человек сказал своим языком от сердца, я хочу прозреть. Он хочет, чтобы эта история осталась для вас и для меня, чтобы мы ее прочитали, что когда мы приходим к Богу, который знает ваши и мои нужды до нашего прошения, он ходит и говорит, чего вы хотите? Спрашивает, чего вы хотите? Я хочу жениться, я хочу выйти замуж, я хочу, чтобы я мог, у меня бизнес хорошо пошел, я хочу, чтобы у меня образование было, я хочу, чтобы у меня уважение было, я хочу, много-много-много разных нужд у нас есть. Господь спрашивает, чего ты хочешь? И на эту жизнь в этом смысле, она похожа. Всей своей жизни мы, по сути, говорим, чего мы хотим. Она похожа этой жизни, когда Христос как бы проходит мимо этого слепца. И у этого слепца одна возможность сказать одну нужду, самую главную. И он говорит, чтобы мне прозреть. Что мы ответим на этот вопрос? Что вы хотите от Господа? Братья и сестры, скажите, что я хочу? Себе ответьте. Можете ли вы сказать от всего сердца, я хочу благословения, Господи? Превыше всего. Я хочу, чтобы ты благословил меня. Я хочу, чтобы благословена была моя семья, мой муж, моя жена, мои дети, моя церковь. Я хочу благословения. Можете ли вы сказать с такой силой, как мог сказать Иаков? Готовы ли вы чем-то рисковать ради благословения? Действительно ли есть это желание нашего сердца? Бог знает, что в этом нужно. Это основа нашей жизни. Без благословения Божьего мы ничего не получим. Хотя есть внешние параметры, что наша жизнь устраивается. Чего мы на самом деле хотим? Господь спрашивает вас и меня. Вы знаете, Аврааму Бог сказал, пойди в землю, которую я тебе укажу, и я благословлю. И Авраам пошел.
и Бог благословил. Первое условие, что мы должны понимать о важности благословения Божьего, что это духовная, незримая, таинственная часть, это то, что мы должны захотеть очень сильно. И потом есть простые вещи, которые ничего не меняют в плане Божьем, которые никак не добавляют ничего в благословение, как Авраам пошел. Он мог ходить, он пошел. Он говорит, если ты пойдешь, ты можешь ходить к Аврааму? Можешь. Я хочу тебя благословить, я благословлю. А что мне надо делать для этого? Ну вот пойди, с одной стороны, в другую, и я благословлю тебя. То же самое благословение, если мы его хотим, есть простые вещи, которые Писание говорит, если хотите благословения, сделайте вот это. Есть много текстов, очень много текстов, которые говорят об этом. Я прочитаю один. Петр в своем послании говорит следующее. «Наконец», это 3 глава 1 послания Петра, «наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны, не воздавайте злом за зло». И ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Итак, здесь очень прямой, конкретный текст. Если мы хотим благословения, на самом деле есть вещи, которые мы должны делать. Вот, например, будьте единомысленны, не спешите спорить особенно. Не высовывайтесь, чтобы высказать оригинальную идею. Стремитесь к тому, чтобы было единство. Сострадательны будьте. Братья, это зависит от нас. Вы можете, и я могу быть сострадательными. Братолюбивы, милосердны, дружелюбны, дружелюбивы, смиренно-мудренны. Смиряйтесь, не поднимайтесь. Есть мудрость в смирении. Быть смиренным – это не значит быть человеком, которому на голову садятся. Смиренные в Священном Писании – это те люди, которые за себя не воюют, за которых Бог вступается. Смирение есть мудрость. Не спешите говорить, когда кажется, что у вас есть что сказать. Не спешите спорить, не спешите доказывать. В смирении есть мудрость. Это все шаги, говорит, не воздавайте злом за зло. Мы можем это делать. Ругательством за ругательство. Если кто-то сказал ругательство, мы можем не ответить тем же. Почему? Зная, что мы призваны к тому, чтобы наследовать благословение. Если мы хотим быть благословенны, мы должны поверить. И нам не нужно изобретать какие-то нечестные методы. Оно уже нам принадлежит через Авраама, через Иисуса Христа. Нам не нужно что-то нечестное делать. Нам просто надо захотеть этого. И идти этим путем, делая все эти вещи, не потому, что мы хотим кому-то угодить, но потому что мы верим, что Бог даровал нам благословение, и мы воплощаем веру в реальность. Мы благословляем людей. Мы никого не проклинаем. Из нас выходит добрый. Почему? Потому что мы знаем, что мы наследуем благословение. И считайте дальше. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Братья и сестры, все очень просто. Хотите видеть добрые дни? Хотите? Удерживайте язык свой от зла и от лукавых речей. Чувствуете, что это лукавство какое-то? Молчите. Лучше подумать, что вы ничего не знаете. Лучше подумать, что вы медленны на голову. Но вы не скажете лишнего. Уклоняйтесь от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Благословение мы должны захотеть. Благословение мы должны поверить, что оно нам принадлежит. И делать элементарные шаги с верой, что мы ничего не добавляем к нему. Но мы делаем то, что мы можем. И Господь по обетованию своим благословляет нашу жизнь. Вы знаете, откуда этот текст взят? Что выше написано? Там выше говорится, если жены имеете неверующих мужей, что у вас с ними делать? Они же строптивые, в Бога не веришь, как с ними жить? А он говорит, жены, если вы хотите быть, иметь благословение, не внешним плетением украшайте, но внутреннего молчаливого духа, украшайте молчаливым добрым духом, что угодно пред Богом. Очень важная мысль, что жена, которая хочет, чтобы ее семья была благословенна, она делает то, что Богу угодно. Она настраивает свои отношения с Богом прежде всего. Она делает вещи, которые угодны Богу. Она понимает, что своими руками ничего не может сделать. Будет она украшаться, не будет она украшать, будет это делать, ничего это не изменит. Но что она делает? Она идет к Богу. Господи, я хочу благословения. Я понимаю, что я ничего не могу. Семья разваливается, я не знаю, что. Господи, благослови меня. Я хочу, чтобы муж мой был благословен, дети мои благословили. И что я делаю? То, что угодно Богу. Она настраивает свои отношения с Богом. И она молчаливый дух воспитывает в себе. Добрый, кроткий, молчаливый. Но есть ли что сказать? Есть. А если муж глупости говорит, промолчи. Хочешь благословения, сестра? Хочешь благословения? Молчи, не переходи пределы. Господи, у меня есть свой статус, свое достоинство. Ради тебя я не переступлю, хотя есть у меня что сказать. Есть как ответить. И люди узнают, соседи узнают, подруги узнают. Но я удержусь ради тебя. Хотите благословения? Удерживайте свой язык. Воспитывайте свой характер, который угодный Богу. Но есть что сказать. Хотите благословения? С Богом решать этот вопрос. А мужьям что здесь написано? Мужья, оказывайте честь своим женам, как сонаследницам, как царицам. Они когда-то, сейчас они в подчинении, когда-то они будут царствовать в новой вселенной. Оказывайте им царское почтение, честь, уважение, подобающее царской особе. Ну а если она хочет благословения, чтобы Бог благословил жену и тебя, и твою семью, подчинись, окажи эту честь своей жене. Ради чего? Верой простирайся вперед. Бог создал твою жену из праха, она прекрасна. Но потом, такая, как она есть, Он ее преобразит в славе. Верой простирайся вперед. И ради Господа, Господи, не заслужила моя жена и этого, и это, и это. Но я воздержусь, я окажу должное, я окажу честь. И Бог благословит. И ниже об этом говорится. Делайте все это, зная, что вам принадлежит наследовать благословение. И все, все другие отношения, не только муж и жена, друзья, дети, родители, все это есть определенный статус у каждого из нас. Есть определенные вещи, которые мы пред Богом во имя Бога делаем. Если мы хотим благословения, а благословения от Бога, мы настраиваем свои отношения с Богом и ведем себя должным образом, как члены церкви, как харисты, как дети, как родители, как друзья. Для каждого из нас предписан этот статус уважительный отношения с Богом. И мы пред Богом это делаем ради Господа. Мы сильно хотим благословения Божьего. Поэтому ради Господа мы это делаем. Братья и сестры, это простые вещи. Мы так увлекаемся, что мы знаем, как это сделать, как Ревека. Можно схитрить, можно обойти, можно перегнуть, согнуть, разогнуть, сломать, по-другому повернуть, текст истолковать, что говорит, он голова, я шея. И многое другое, что у нас есть. Мы можем, мы изобретательны на злое. Но если мы хотим благословения, нужно его хотеть, делать простые вещи, которые мы можем делать, и надеяться, что это действительно есть это духовное измерение, которое таинственным образом вдруг расставляет все на свои места. Жена успокаивается, муж успокаивается, дети успокаиваются, родители и друзья, церковь успокаивается, если мы хотим всем сердцем благословения. Есть Божьи пути, есть человеческие пути. Давайте мы посмотрим на эту семью, которая пыталась такими странными путями получить благословение, но Господь ради этого, который желал, благословил. Братья и сестры, сегодня я хочу вам предложить этот вопрос. Чего мы хотим? Что мы думаем о благословении? Задайте себе, что я лично думаю о благословении? Я его действительно хочу. Вы хотите его, благословение? Да нет, от сердца скажите. И скажите следующий вопрос. Чем вы готовы? Или скажите, чем я лично готов пожертвовать ради благословения? Чем я лично готов рисковать ради благословения? Иаков говорит, а вдруг отец меня узнает? И вместо благословения я получу проклятие. Он рискует быть проклятым. Почему? Потому что он так захотел благословения, что он идет на риск, он жертвует. От нас не требуются такие жертвы. Но мы готовы уступить своим мнением. Мы готовы оказать честь тому, кто не заслужит. Мы готовы повести себя согласно того статуса, который Господь предписывает нас в это время жизни. Мы готовы. Чем мы готовы пожертвовать? Хотим благословения? Не получится хотеть благословения и делать, как мы хотим. Хотеть благословения языком своим, говорить, что мы хотим. Хотеть благословения и делать, как нам хочется, ни с кем не считаться. Хотим благословением, должны быть готовы к жертвам. Братья и сестры, что мы думаем о благословении? И следующий вопрос. Чем я готов пожертвовать ради благословения Господнего? Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!